и, судя по заблестевшим под очками печальным глазам, понял, что попал.
«Эд, мне надо отлучиться на часок».
Я снял с вешалки теплый пиджак и начал обуваться. «Дождись Хельгу. Дверь больше никому не открывай. Даже Белоснежке или Ассоль, которая хочет полюбоваться с нашего балкона на алые паруса. Никому. У Хельги свой ключ». Дядя Эдик, наконец, проглотил старательно прожеванные документы, постучал себя кулаком в грудь, икнул два раза и подмигнул молодому майору самым фамильярным образом. Очкарик даже не нашелся, что ответить. Покраснел, как маков цвет, и первым вылетел из прихожей. Я пожал руку Эду, пообещал купить ему лимонад и разрешил подкрепить силы тортом. После чего вышел на площадку, запер дверь на два оборота и постарался уместиться в один лифт с шестью ОМОНовцами. Перегруз. Мы, не сговариваясь, вытолкали очкарика и без проблем уехали вниз, пока он топал по лестнице. Ничего, молодой, ему полезно. Внизу нас ждала заинтригованная толпа соседей, две машины с тонированными стеклами и микроавтобус УВД. Не буду врать, что встречали меня аплодисментами и криками «Свободу Ставру Белхорсту!» «Нет милицейскому произволу!» и все такое. Скорее, наоборот.
«Взяли, наконец, спекулянта этого! Давно пора было! При коммунистах расстреляли бы! Вот как есть расстреляли! А квартиру его нуждающимся! Вон мы в однушке вчетвером! Это ж разве порядок?
И дочка у него еще такая вся из себя! Как сидишь, бывало, у подъезда, она идет бесстыдница, это к вежливо мне! Здравствуйте! То вот прибил бы совсем!
А псих этот? Он же сумасшедший совсем. Его от людей изолировать надо. Он укусить может. У него глаза безумные. И, между прочим, все про какой-то молоток бормочет. Я, конечно, ничего не утверждаю, но, говорят, в районе люди пропадают.
Вот так-то вот. Причем я бы не сказал, что нас так уж не любят. Просто разные люди в определенной ситуации ведут себя соответствующим образом. Будь тут наша бабушка-соседка с нижнего этажа, то ОМОН мог бы не досчитаться пары бойцов. У нее это легко. Мне предложили место на заднем сиденье в машине с тонированными стеклами. Майор Гризодуб влез на переднее, устроившись рядом с водителем. Теперь к нему вновь вернулось холодное высокомерие.
— Едем в отделение. Там разберемся, кто у нас чего, и поехали уже.
Водитель плавно взял с места. За Хельгу Эда я не беспокоился. Они у меня тертая команда. Без папочки до вечера не пропадут. Съездить на полчаса в центр, побеседовать с местными полицейскими чинами, разобраться в ситуации и выяснить, что же там все-таки происходит, в моих интересах. Тем более, если учесть, о ком речь. Я тихо достал из кармана сотовый и, скосив глаза, прочитал две те самые смски. Информации в обеих было немного. Единственное, что реально представлялось важным, Дана прямолинейно обвиняла капитана в убийстве одной из клана Дампир, а мой шеф, наоборот, был уверен, что он этого не делал и просил меня озаботиться доказательствами. Дополнительными деталями ни он, ни она утруждать меня не стали. Это, конечно, тоже давно стало общим правилом, пора бы привыкнуть. Но, допустим, шеф всегда так себя ведет. Его хлебом не корми, дай любимым граничарам лишний экзамен на выживаемость устроить. Но Дана, уж она-то могла бы, не знаю, перезвонить хотя бы, если сама не хочет брать трубку. Все равно ведь так или иначе нам придется объясняться, садиться за стол переговоров, наводить мосты, перетирать темы или как-то там положено выражаться. Спрашивать о чем-либо майора Очкарика не очень-то хотелось, да и не имело смысла. Раз уж его послали за мной с таким боевым сопровождением, то вряд ли в органах знают намного больше. А отсутствие любой полезной информации всегда нагнетает обстановку.
— Прибыли. Выходите, гражданин.
Я как раз только успел отправить Дане сообщение с просьбой перезвонить при первой же возможности. Телефон нашего капитана был по-прежнему вне зоны действия сети. — Плохо.
— Или вас вывести?
— Да. — серьезно кивнул я. — Возьмите меня на ручки и отнесите в кабинет к начальству, если пупок не развяжется. Майор задохнулся от обиды и при ржущем водителе клятвенно пообещал мне все кары небесные согласно букве Уголовного кодекса за оскорбление сотрудника органов при исполнении. Конечно, они не все у нас такие, но, увы, всякие встречаются. Меня сопроводили в рабочий кабинет, где за столом сидел грузный мужчина в гражданском. Путин-Медведев с портретов на стене дружно улыбались в мою сторону. Не новый компьютер, потрескавшиеся у потолка обои, затоптанный паркет, куча бумаг, табличка «Шеф не спит, шеф думает», листок с лопоухим негром и надписью «От Барака Обамы заявления не принимаются», пришпиленный кнопкой к стене. Типовой образец милицейского полицейского юмора. Я тоже человек веселый, также традиционно улыбнулся с картинки, принял протянутую руку начальника и сел на предложенный стул. Очень осторожно, он явно был недавно сломан, одна ножка грубо примотана скотчем.
«Ставр Годинович Белхерст», — не спеша, почти по буквам, прочитал полицейский чин и представился. «Полковник Яфаров Тимур Муратович. Перейдем сразу к делу. Что ж ты, гражданин, а?»
Я чуть приподнял брови, как это делает дядя Эдик, когда соседи застают его на лестничной площадке, путающим туалет с мусоропроводом. Это бывает очень нечасто, но запоминается на раз.
— А, значит, не хотим сотрудничать. А жаль, плохо. Надо помогать друг другу. Жизнь такая. Международную политику знаете, а?
Я опустил брови. Как тяжело разговаривать с теми, кто умеет разговаривать лишь сам с собой. У нас в закордонье такой человек не продержался бы и дня. Наши парни просто скормили бы его драконом. Да тьфу, его бы даже кухарка Агата в 3 минуты, обложив руганью и подзатыльниками, посуду мыть отправила бы.
— И фамилия у вас не русская, не как у всех людей, — продолжил полковник Яфаров. «Родители немцы, наверное. В Отечественную войну за кого воевали? За фашистов, наверное, а?»
Я скрипнул зубами, привстал и сел на место. Прямо передо мной на столе начальника лежал лист бумаги. Скосив глаза, мне удалось прочесть главное. Капитан жив, его местонахождение известно. Он находится в обычной квартире в центре, 2 улицы отсюда, в руках группы маньяков-террористов или маньячек. Штурм исключается по причине возможных жертв среди мирного населения. Единственный, с кем террористы готовы вести переговоры, это С.Г. Белхерст, отец-одиночка, воспитывающий дочь и содержащий на иждивении психически больного родственника по линии бывшей супруги. «Могу идти?»
Дернулся полковник. «А, можете, конечно, идите, если нет гражданской сознательности. Город у нас маленький, все на виду, а из Москвы... там они на это смотреть не будут. Там... ай-ай!»
Он подписал мне пропуск на выход и мотнул головой в сторону двери.
«Машину надо?
Сам дойду», — буркнул я, берясь за дверную ручку.
«Правильно, здесь недалеко, да?»
Я на мгновение замер. Неужели тупой мент оказался куда хитрее и умнее искушенного в интригах о дипломатии лорда Белхерста Белого Волка?
Нет, 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 не может быть. Перед моим внутренним взором всплыло простодушное лицо полковника Яфарова с хитрым прищуром татарских глаз. Пожалуй, я слишком поторопился лезть со своим мнением.
У нас в закордонье этот человек умудрился бы уговорить драконов сожрать друг дружку, леди Мелиссу уйти в монастырь, диких готов переформироваться в строительные бригады, а нашу кухарку Агату сесть на диету и заняться йогой. Нужный дом я нашел быстро. Идти пришлось какие-то 2 квартала по прямой и 1 налево. Новенькая элитная 3-этажка нетиповой застройки. Никакой суеты, машин, ограждения, ни одного человека в форме. Странно, если учесть, что все операции руководит Белый комитет, они любят делать такие вещи с размахом. Вспомнить хоть их эффектные штурмы моей квартиры. Я встал у единственного подъезда, задрав голову. Меня явно ждали, кодовый замок на двери был отключен. Присмотревшись, отметил мазок розовой губной помады напротив цифры 9. Большего мне не требовалось, и так все разложили по полочкам. Хорошо, пойдем разбираться. Страшно мне не было ни капельки. Дан меня не убьет, ее девочки тем более. Проводить переговоры по освобождению заложников мне приходилось уже раз 100. В подавляющем большинстве случаев все прошло вполне успешно. Правда, один раз нет. Но это когда наша кухарка взяла в заложники бывшего бога, поймав его у бочки с вином, и не выпускала из кухни, пока он не компенсирует преступление чисткой репы, в прямом смысле, и ни на какие уговоры и выкуп не соглашалась. Эд с того дня возненавидел толстуху как своего личного врага, но, тем не менее, не мог заставить себя отказаться от кухни и от кухаркиной племянницы.